Я апеллирую к законному порядку. Броневой дивизион не имел никакого приказания революционных властей занять особняк. Это установлено фактически, но дивизион уже уехал. И вы тоже, как въехали в 1-2 дня, так можете в 1-2 дня и выехать. Закон есть закон, и вы не можете им пренебрегать. А вы совершили беззаконие. Беззаконие! Импульсивно вскочил Козловский и живо забегал по комнате, маленький, толстенький, по затоптанному, давно не натертому паркету. Здесь говорят о беззаконии? Да как вообще можно говорить о законном и незаконном в революции? В разгар революции кто думает о законности, когда сама революция по существующим к тому времени законам является беззаконием, караемым смертной казнью? Революция и закон — понятия несовместимые. Да ваш сегодняшний суд, восприявший свою власть от временного правительства, тоже являлся судом беззаконным, если в духе законов царского времени. Да по тому старому закону и само временное правительство подлежит виселице. Ленин хохотал отчаянно, схлопнул ладони над собой. Великолепно, меч! Умри, лучше не скажешь. А какое право оно имело захватить Мариинский дворец? Зимний, — доколачивал Козловский. Как опытный юморист, он был почти совсем серьезен. Сейчас мы создаем новые формы общественной жизни, и закон может опираться только на общество, а не наоборот. А Богдатьева, и тем более не удержишь, вскочил и добавляя к скандалу. В революцию законы создает улица. Настоящий творец права — улица. Как? — отбросил обе руки над собою Ленин, изображая ужаснейшее изумление судьи Чистосердова. Как это может быть? Если улица диктовала бы волю, то вожди революции были бы в ужасном положении. Так оно и есть. — осклабился Богдатьев, быть может, вспоминая листовку ПК 21 апреля. — В революционном творчестве, правотворчестве, участвует весь народ. Революционное движение начинается всегда на улице, и так развивается процесс творчества нового права. — Верно, — утвердил Ленин победно. — В таком случае я предлагаю вам покончить миром. В таких случаях и поступают по совести. Любезно согласился Богдатьев. Или дают приличный срок для выезда, или оставляют жить. В Петрограде нет свободных помещений. Если Земгорсоюз реквизирует помещение с разрешения властей, почему этого не может сделать клуб солдат? Исполнительный комитет не посылал нам бумаги о выселении? Потому что таким большим организациям куда же деться? Оставьте дом у нынешних квартирантов до конца войны. Ленин смягчил. Или не меньше, как на 2 месяца. А уж за 2 месяца революция шагнет гигантски. Глава 169. К 3 часам дня, покинув все неотложное, поехал Шингарев на Кронверкский в Народный дом. Торжественно открывался съезд Советов крестьянских депутатов всей России. И кому же, как не министру земледелия, могло временное правительство поручить приветствие? Хотя уже преданный ими. Какой же он был еще министр земледелия? После вчерашнего ныла в нем глухая темная пустота. А спешить работать надо. Присоединили его к президиуму из одних социалистов. И отсюда, оглядев 2000-й зал, партер, ложи, 2 верхних яруса, Шингарев удивился. А где же крестьяне? редкими, малыми кучками. Видел он их зипуны или деревенские пиджаки. А то все солдатские шинели, да обычная городская публика. Городские сидели без шапок, а солдаты и мужики в шапках. Спросил у соседа, где ж крестьяне? А мол, есть делегаты не крестьяне, но по доверенности от крестьян. Вопросы ведь будут не специфически аграрные, а общеполитические. Выбирали, насколько позволяло время. Съезд продлится 2-3 недели, еще будут подбывать. И пропало настроение Шингарева, что он тут сейчас с крестьянами поговорит лицом к лицу. Уж скорее бы давали ему слово отговорить приветствие да уехать. Но куда там? Чем меньше эта лика крестьян необъятной России тут собралась, тем больше раздували помпу. Стенографистки внизу от трибуны приготовились строчить. Вышел открывать съезд какой-то неизвестный эсер Маслов. Одет не празднично, без белой рубашки и галстука. Очень свободный в движениях и голос звонкий. «Граждане, в истории России и русского крестьянства мы в первый раз в вашем лице имеем центральный орган всего российского крестьянства, избранный так свободно и представленный так полно. Историческое наследство, которое мы получили огромно и тяжко. Это забитость и убитость прав трудовых широких масс, это неразвитость гражданского правосознания их и механичность российских общественных связей, которые держали нас просто как картошку в мешке с сыпкой в одну кучу. А теперь революция уничтожила прежние государственные скрепы, а новые еще не создались, и мы переживаем некоторые болезненные явления. Перед глазами наблюдателя не слишком ясно для крестьян. И какого еще наблюдателя? Чеканно выступает развернувшаяся пружина, которая в течение сотен лет была насильственно согнута. Но это чувство своих прав действует слишком сильно, и я с грустью констатирую, не осудите за нотки печали, ну, мы находимся на празднике. Но действительность, которая нас окружает, часто вызывает больше жути. Я лишь предупреждаю словами поэта. Зажигается день, но задернут восток тяжкой, грозной, давящей тучей. И на эту тучу, товарищи, я считаю нужным обратить ваше внимание. Нормально ли, что когда в стране большие запасы хлеба, мы не даем его в армию и в города, и некоторые районы близки к катастрофе. Съезд должен поставить своей задачей кристаллизацию народных сил, заставить крестьянство помнить не только о его правах, но и об обязанностях перед Родиной, иметь в виду интересы светлого будущего. Объявляю Совет крестьянских депутатов Великой Русской Земли открытым. Желаю вам успешной работы на пользу страстотерпца русской земли. Организационное бюро предлагает избрать почетным председателем съезда бабушку русской революции. Тут голос он поднял до пронзительности. Об этой бабушке за минувшие недель 6, какую газету ни разверни, везде прочтешь. Повсюду она ездила и держала речь. А ей же под 80 лет. Говорят, она в начале 70-х годов, уже не первой молодости, покинув мужа, а ребенка отдав жене брата, отправилась пропагандировать среди крестьян. Не запомнил Шингарев ее специальных заслуг, но полвека жизнь ее была, поселение, побег, эмиграция — нелегальное положение, каторга, амнистия, сбор денег в Америке на революцию, опять агитация. И вот теперь с большим почетом эсеры везде возносили ее и показывали. Когда-то она звала на террор, Теперь по пути через Сибирь говорила, что радостнее всего видеть отсутствие всякой власти, а приехав, звала народ забыть прежние распри, и ничего нет выше любви. И вот ее сейчас вынесли на руках, в кресле, на сцену. Полную, крупную, седую старуху с круглым, добрым лицом. Она улыбалась и помахивала залу рукой. Все поднялись, хлопали, а крестьянские и солдатские депутаты тем более, сдирая шапки с голов, поняв, что это, если не новая царица, то святая. Поставили кресло. Бабушка несмущенно встала, прошла с развалочкой сразу к трибуне, уверенно ее заняла и привычно заговорила, совсем не слабым голосом, отличная дикция, без напряжения голосовых связок при большом зале. Граждане, 50 лет сознательной жизни, я только и думала об этом дне. Когда, наконец, российское крестьянство станет во главе судеб русского народа. Граждане, я не знаю человека счастливее себя. Сколько прекрасных товарищей погибли раньше меня за много лет. Поздравляю съезд. И еще больше себя, что дожила до такого светлого дня. 50 лет, потрудившись на революционной работе, я, когда получила телеграмму, что совершилась великая революция, и народ стал господином своей судьбы, сейчас же подумала, а готовы ли мы довести эту революцию до счастливого конца? Вы можете взять счастье для себя, детей и внуков целиком. Вы можете взять всю землю, всю волю, все образование, не пролив ни капли крови. Но от вас потребуется внимание к нуждам Родины. Ничего, вполне ясный ум, поворачивала к делу. Но я нисколько не сомневаюсь, что как только крестьянство вступит на политическую арену, оно проявит разум и терпение. Я рада за свой народ. Проезжая губернии, я видела, крестьяне настроены благородно, сознают свою мощь и не хотят употребить ее во зло кому-нибудь. Они осторожны, как всегда, понимают, что разорить Россию можно в год-два, но это невыгодно, нужно, наоборот, соблюсти ее богатство и имущество и в улучшенном виде передать потомству. Например, племенной скот, который повсюду режут. Вы, как хозяева, отлично знаете, что отец сыновьям должен оставить лучшее, а не худшее наследство. Граждане, свобода — это не только благо, но и обязанность. А на шею России навязывают новые долги. Вся Россия занята исключительно содержанием армии. Подумайте, выгодно ли нам держать фронт в боевой готовности и сидеть сложа руки. Если бы наша армия захотела бы действительно помочь союзникам, война бы кончилась в 1-2 месяца. А мы ее, граждане, затягиваем. Германцы что-то не принимают протянутую руку. А подумали вы, в каком положении стала бы Россия, если бы союзники от нас отвернулись? Я бы спросила всех присутствующих, кто знает такой секрет, или волшебство, или фокус, чтобы покончить эту войну, не сражаясь, и я поклонюсь ему в ноги. Но мы висим в воздухе 3 года, а если еще год-другой, то совсем банкротами сделаемся. Нельзя же отдать 170 миллионов наших людей в угоду Вильгельму и Карлу. Сильно хлопали, а старуха проплыла к столу президиума и уселась. Но до дела было еще далеко. Теперь объявил Маслов, что съезд нуждается и во втором почетном председателе, и таким будет вождь эсеровской партии Виктор Михайлович Чернов. Вот он соперник. Его не на кресле внесли, но он значительным шагом вышел из-за кулис, где предусмотрительно хоронился до этой поры. Нет, не был это необузданный вождь террористической партии. Это был 45-летний бон-виван, чуть с первой сединой, наслажденный своей привлекательной наружностью, отличным костюмом, модными ботинками, свежайшим крахмалом вокруг шеи, каждым хитро отделанным волоском бородки, то ли лира, то ли перевернутая дубльве. И самой же прически тоже была рассчитана каждая волнистость. Это наслаждение своим видом, голосом, поворотами головы, расположением пальцев на столе. Шингарев заметил за ним еще на заседаниях контактной комиссии, едва Чернов только приехал из Европы. Но странно, что он не откинул этой манеры и перед аудиторией, которая считалась крестьянской. И опять все встали, а Чернов лениво-величественно выслушал аплодисменты, слегка покланиваясь, и в той же манере перешел на трибуну. Голос его был такой же сочный, жизнелюбивый, как и весь вид. «Товарищи, 20 лет назад, мне тогда еще юноше, выпало счастье принять участие в первых попытках создать организацию российского трудового крестьянства для борьбы за его заветные думы». «Какую это организацию? Где, кто о ней слышал? И будто была борьба с оружием в руках против заклятых врагов народа. И не с легким чувством обнажаешь оружие. Но теперь с великим облегчением можем сказать, что появилась возможность работать мирно, не проливая своей и чужой крови. И о тех бойцах героической народной воли, которые в то время, когда народ еще спал, одни оставались зовущим примером для всего народа, всех тех, кто не дожил до этого великого шага, когда мы достигли великого счастья дышать на свободной Руси, свободным воздухом политической свободы, мы должны вспомнить здесь со скорбью. И был понят сигнал, и начали вставать, и все вставали. И опять снимали шапки, на ком были. И Шингарев тоже встал со всем президиумом. И начали нестройным хором петь «Вечную память». Ах, тоска! Грозно зависло живое дело, а тут... И крестьяне должны начинать с этих чужих им поминок. А Чернов продолжал с видимым большим удовольствием. Когда первые бойцы звали своим примером на борьбу с оружием в руках, все мы верили, что увидим и мирный земледельческий народ с оружием в руках. И когда судьба вложила оружие в его руки, он произвел такое возрождение в России, какое повергло в изумление другие народы. И как закреплено кровью на улицах столицы братства солдат и рабочих, где их расстреливали протопоповские пулеметы. А теперь это братство еще больше закрепится крестьянскими депутатами, и для всех, кто замышляет контрреволюцию, достаточно будет одного грозного вида этих трех армий. Да об этом ли? Как накормить страну? Вот с августа начнется сев о зимах, и не провалить его, как мы провалили Яровой. Товарищи, русская революция была для многих какой-то сказкой. Я приехал к вам из-за границы. Там этой сказке еще недостаточно верит. Но если мы начали рассказывать такую хорошую сказку, то у нас появится охота и продолжать эту сказку. И мы расскажем сказку, сказку о земле, которая станет раскрепощенной. А когда мы скажем эту сказку, то за ней легко будет последовать и всем другим народам. И вот, товарищи, начав построение нового храма труда в светлой России. Невыносимо горело, Андрей Иванович, хоть прямо вскочи и беги прочь. От фундамента, этаж за этажом, вплоть до купола, здания всеобщего труда, освобожденного от чужой эксплуатации. Раньше он был каторгой и проклятием. Теперь он сделается творческим, в котором человек оживает, в котором каждый мускул напрягается, преображая мир сообразно человеческим желаниям. И чем неуклоннее мы пойдем по этой дороге, сметая все препятствия, в кровью освященном тройном союзе рабочих, армии и крестьянства —